Мы читаем текст Священного Писания, послание к евреям апостола Павла с 1 по 6 стих 11 главы. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Аминь. Аминь. Прошлое воскресенье брат Юрий Аркадьевич как раз читал эти стихи Священного Писания, и очень хорошо было охарактеризовано вот качество веры, что значит вера. И мне бы хотелось сегодня, вот так тоже лежит на сердце, подойти с другой стороны вот к этим стихам Священного Писания, потому что Слово Божие многогранно в своей сути, в своей благодати к нашим сердцам. И вот когда мы читаем это послание апостола Павла к евреям, оно говорит само за себя, что оно предназначалось для евреев, которые приняли Христа в свое сердце как личного Спасителя. И следующее писание предполагает, что оно было написано еще до разрушения храма, потому что текст этого послания говорит, что, говоря о левитском служении, оно звучит как в настоящем времени. То есть храм еще не был разрушен, еще продолжалось священное действие в Иерусалимском храме, но Христос уже был в небесах, жизнь церкви развивалась, церковь умножалась спасенными людьми. И вот, возможно, в их жизни произошли некоторые искушения. И вот, исходя из этого послания, можно увидеть, что принявши Христа в свое сердце, они где-то вдруг, может быть, под впечатлением лжепророков, учителей или иудействующих того времени, вдруг перестают считать Иисуса Христа Спасителем. Когда мы думаем об этом, братья и сестры, это очень сложно сегодня, наверное, осознать, но те, которые знали Христа как Господа и отступили, они, в общем-то, по своей сути, перестали считать Иисуса Христа своим личным Спасителем. И вот в этом послании Павел пишет удивительные слова в 5 стихе. «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя еще, я буду ему отцом, он будет мне сыном». То есть он убеждает евреев, принявших Христа, что подумайте, Христос не ангел. Нет. И все послание как раз и посвящено вот этому такому высочайшему значению прихода Христа в этот мир. И само послание – это противопоставление несовершенного, неполного прежнего завета, который был дан народу Израилеву через Моисея. И когда мы размышляем, мы видим, что автор этого послания хочет, вот как вы знаете, обрисовать несравненно лучший Новый Завет, потому что Новый Завет предлагает совершенного первосвященника, единородного Сына Божия и Мессию Иисуса Христа. И вот он пишет в этом же послании, 7 главе, такие слова с 11 по 12 стихи. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще была нужда восставать иному священнику, по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене закона». И вот мы живем сегодня в удивительное время, когда свобода открывается, множество церквей, различных христианских конфессий. И вот найти, так мы скажем, найти истину, ее не так просто. Потому что вся та, может быть, знаете, вот храмовое служение, оно достигалось тогда посредством красоты этого величия, этого прекрасного храма, священнические одежды, вот эта вот литургика, вот этого поклонения, исполнения закона, она настолько была пышной, что в конце концов привела к высочайшему заблуждению, что стали поклоняться формам более, нежели Богу. И Христос Самарянке сказал: да, спасение от иудеев, но поклонение Богу должно быть в духе и истине. То есть не формы нас сегодня должны привлекать, поэтому апостол говорит, если было бы необходимость вот так оставить это священство, то, наверное, мы сказали бы, и Христос его сохранил. И Христос его сохранил, но потом он говорит, потому что с переменою священства необходимо было перемене закона. Какого закона? Закона, прежде всего, не буквы, а духа. Вот этих и не форм, а самого стояния пред Господом, хождения пред Господом, о чем мы уже слышали перед предыдущим братом. Это послание говорит не только о доктринальных вопросах, но оно весьма практично, если применять вот эти слова этого послания апостола Павла в нашей практической ежедневной христианской жизни. И 13 глава, она очень характерна вот этой практической стороной отношения к семье, отношения вообще в целом к браку, отношения к греху, отношения к братьям и сестрам, которые в узах, отношения к служителям, там целый перечень вот этого повседневного, что должно сопровождать нас в этой жизни. И размышляя об этом послании, открывается еще одна очень удивительная особенность духовной жизни Израиля. И она заключалась в том, что им неоднократно и многообразно являлся сам Господь. Являлся в чудесах, являлся через ангелов. И когда мы читаем Священное Писание с первой книги «Бытие» до последней книги «Откровения», мы видим, что именно ангелы часто приходили к пророкам, приходили к патриархам и возвещали истину Божию. Давайте вспомним вот эти очень характерные места Священного Писания, говорящие вот об этом явном контакте человека, вернее, Бога с человеком. Мы знаем эту историю, как Бог призывает Авраама, как он, отдыхая, сидит однажды в дневное время под тенью дуба, вдруг видит, идут к нему два человека, вернее, три человека. И вот он их встречает, принимает их и получает от них откровение. Он уразумел, что это не просто люди, это ангелы. Эти ангелы потом направляются к Лоту, 18-19 глава книги «Бытие». Мы знаем, чем закончилась эта история и как именно были разрушены Содом и Гоморра по особому откровению с неба для Авраама. Мы знаем далее из истории народа израильского Иаков на пути в Месопотамию, когда он бежит именно от своего брата, он вдруг видит сон. Я хотел бы прочитать часть этого сна, как здесь сказано. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят, нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земный, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословлятся в тебе в семени твоем все племена земные». Это удивительное общение с этим духовным миром. И потом мы можем встретить, как Иаков по возвращении уже в свою землю, после 20 лет, мы так скажем, определенных переживаний, возвращается к отцу своему, и ночью он борется с кем? С Богом. Он борется с ангелом, 32 глава Бытие, 24 стих, и между ними возникает диалог. Иаков просит благословения, спрашивает имя этого ангела. Проходит определенное количество лет, более 400, даже еще чуть более. Моисей вдруг, пасший однажды овец у своего тестя, вдруг видит куст, который горит и не сгорает. Сегодня удивительно ученые пытаются вот эту создать, вот такую, такой куст или такой огонь, который горит и предмет не сгорает. Не так давно я читал об этом. Но наша речь не об этом. И вот он слышит голос Божий, говорящий: «Моисей, Моисей, сними обувь твою, место, на котором ты стоишь, земля святая. И мы знаем потом этот диалог, обращение Бога к Моисею, его диалог, его решение. Это было после 400 с лишним лет. Небо какое-то время вдруг молчало и опять заговорило. И когда мы видим на основании Священного Писания, 40 лет народ израильский, блуждая по пустыне, по своему неверию, видел столб огненный днем и столб огненный ночью. Братья и сестры, я думаю, что для многих из нас было, наверное, бы замечательно, если бы сегодня этот столб сопровождал нас днем и сопровождал нас ночью. Иисус Навин видит ангела при входе для того, чтобы завоевать Иерихон, он видит ангела. И мы считаем об этом в 5 главе книги Иисуса Навина следующие слова. «И стояли сыны Израиля в Истаном в Галгале, и совершили Пасху 14-й день месяца вечером на равнинах Иерихонских, и на другой день Пасхи стали есть произведения земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день, а манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли». И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты, или из неприятелей наших? Он сказал, нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, что Господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. Проходит время, наступает период судей, и Бог является Гедеону в лице ангела и говорит ему, мир тебе, Гедеон, муж сильный. Этот человек вдруг говорит, вступая в диалог с ангелом, говорит, да какой же я сильный, да и род мой самый меньший, да и вот мы сегодня в притеснении от филистимлян. И вдруг голос Божий, иди и победишь. И мы знаем эту удивительную историю, как дважды Гедеон испытывает Бога. Один раз, чтобы шерсть была, вернее, чтобы на шерсти овчиной была роса, а другой раз, чтобы не было. Он как бы искал подтверждение, кто с ним говорит. Родители Самсона получают откровение через ангела, что у них родится сын, который должен быть Назареем. Пророк Самуил, когда Иоанна его мать привела в храм и отдала его Господу на служение, он, отдыхая ночью, вдруг слышит голос «Самуил, Самуил!». Он еще не знал тогда, как написано в первой книге Царств, 3 главе, еще не знал голоса Божия. И когда Илий наставляет его, он говорит, когда ты вновь услышишь этот голос, скажи, вот я, Господи, раб твой, слушаю тебя. И позже, когда Давид помазан на царство, преследуемый Саулом, он вопиет к Богу и говорит, Господи, нагонит ли меня Саул? Бог отвечает, нагонит. Уйти ли мне, бежать ли мне? Убегай. Какая явная связь! Какое конкретное общение человека с небом. Исаия в 6 главе видит явление и видит престол Божий и херувимов, которые осеняют этот престол Божий. Он говорит, я погиб, я видел Бога. Я человек с нечистыми устами. Иезекииль, известный нам со страниц Священного Писания, как пророк, перенесший величайшие страдания вместе со своим народом. И мы здесь считаем, вернее, Иеремия, 1 глава, 5 и 8 стих сказано, «Прежде, нежели образовал...» «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком из народов поставил тебя». А я сказал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю, я тебе пойдешь, и все, что повелю тебе сказать, скажешь. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», – сказал Господь. Иезекииль получает это тоже откровение от Бога, видит явно небо, и все, что происходит, и все слова. Пророк Захария уже намного позже тоже общается с ангелом, о чем написано в 1 главе 14 стихом. Да и все это пророчество Захарии наполнено откровениями, видениями, соприкосновением с духовным миром. И вдруг, начиная от пророка Малахии, до прихода Христа в этот мир, небо молчит 400 лет. Небо просто молчит 400 лет, и через 400 лет начинает говорить через какого-то Иосифа, который, как бы, знаете, полюбил молодую девушку, собирается жениться на ней, и вдруг. И мы знаем дальше, даже перед этим, ангел вдруг рассуждает с Захарией, дает ему повеление и говорит: «Захария, молитва твоя услышана, и Бог даст вам сына, назовете его Иоанном». Захария не верит. Захария просто не верит и говорит: «Слушай, я уже такой старый, о каком сыне ты говоришь мне?» И вот за это неверие, как ему сказано, ты будешь нем до того дня, пока не родится этот сын. А когда родился, вдруг он называет его Иоанном. Мы знаем, ученики на горе Преображения, что они видели славу Божию. Деяния апостолов мы читаем, что после вознесения Христа ученики обращаются взор на небо, и вдруг предстают пред ними два мужа в белой одежде и говорят: «Мужи израильские, что вы стоите и смотрите? Вот таким путем, как он вознесся, он опять вернется на землю». Корнилий, молясь Богу, вдруг видит видение. Ангел говорит ему: «Пошли в Иопию, к Симону Петру, он придет, он скажет тебе благую весть». Христос, Петр, будучи в узах, в темнице, 12 глава Деяния апостолов, вдруг ангел приходит, толкает его в бок и говорит: «Пойдем». И они выходят, и там написано, он думал, что он видит видение, но когда он вышел, вывел его за темницу, он вдруг понял, что ангел вывел его и спас его. Мы знаем из Деяния святых апостолов много этих историй, когда по молитве святых место колебалось, и они исполнялись Духом Святым. И вот книга Откровения, это, как вы знаете, завершающий этап в жизни вот этого явного общения неба с человеком. И после этого величайшего откровения, которое получил Иоанн и записал его, он говорит так: «Я Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Братья и сестры, и вот представим себе эту картину. На протяжении вот этих тысячелетий явные чудеса, явное свидетельство этого многообразия в лице ангелов совершалось именно рукой Божией. И удивительно другое, что мы видим, что просматривая эту хронологию явлений небожителей, мы видим, что после первого века, история церкви говорит об этом, после первого века нашей эры небо замолчало. Небо сегодня не говорит с нами, как оно говорило с апостолами. Это было буквально 1900 лет тому назад. Это не так давно, и вместе с тем, это так уже долго и много. Господь, знаете, как бы вот с первого века нашей эры приостанавливает явление ангелов, каких-либо ярких чудес, образов. И мы задаемся вопросом: ну почему? Нам так иногда хочется, чтобы Бог вот вмешался в мои обстоятельства явно. Мы иногда молимся о тех, кто еще не знает Господа или противится, и мы говорим: Господи, ну так коснись его сердца, чтобы он явно увидел руку твою. А этого нет. И не приходит Бог. Очень часто, и многие свидетельства говорят о том, что вот это вот иногда настойчивое, назойливое наше, как бы, знаете, вопрошение к Богу о каком-либо даре или каком-то явлении, вдруг вместо Бога, ангела святого, приходит сатана. И сколько людей после того, когда они вдруг видят, что это не Бог, разочаровываются в Боге. И вопрос, для чего, Господи? Для чего, Господи, ты сегодня не говоришь нам так явно, как говорил отцам нашим в пророках? И Павел здесь подчеркивает удивительную мысль в этой первой главе, начиная это послание. Он говорит так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Для чего ты, Господи, сегодня так с нами не разговариваешь? И в этом послании апостол дает понять своим братьям, говоря: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный чем будет жить? Верою. Верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». Нам иногда говорят: ну докажите, что Бог есть. Пусть Он явит какое-то чудо, знамение, тогда уверую. И вот когда вникаешь в Священное Писание, размышляешь, то видно, что роль ангелов осталась та же. Осталась та же, они остались теми же, Бог остается тот же. И вот в этой первой главе сказано следующее об ангелах, что они вселись в суть служебные духи, посылаемые для тех, которые имеют наследовать спасение. И вдруг иудействующие христиане не сравнивают именно Христа с ангелами, с ангелом. И размышляя, изучая историю церкви, мы можем встретить отдельные явления исторических деноминаций, представляющих чудеса как чудеса от Бога. И мы уже знаем хорошо явление некоторым Матери Божией, как называют Марию, которая приняла Христа в свое сердце и приняла это обетование, что от нее родится Христос. Вдруг какое-то явление Матери Божией, такими словами скажем, каким-то детям, отдельным людям, определенные сны, плачущие иконы, образы, кисть Иоанна Крестителя, пояс Богородицы, святой огонь на Пасху. Каждый год в Иерусалиме, в храме гроба Господня, появляется огонь, который распространяется по всем тем, которые стоят с пучками этих свечей и ожидают, когда он коснется. Этот огонь его распространяет по всему миру. И специальный самолет, который летит в Россию, в Москву, чтобы встретить этот огонь. Чудеса. И возникает вопрос: Господи, ты ли это? Ты ли тот? Или ожидать нам другого? Как брат интересно сказал мысль, мы часто жуем сухие сухари. И это подлинно так, братья и сестры. И вот в этих образах многие верующие у Бога пытаются укрепить свою веру, подтвердить ее, убедить других в том, что это от Бога. И размышляя, мы вдруг видим, что ведь Бог-то тот же, и лета его не кончаются. У него тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет. Но 1900 лет почему-то Бог не является нам так, как он являлся апостолом. И вот размышляя, мы видим, что Дух Святой ведет верующего не посредством явления ангелов, чудес, голосов, откровений, снов, а посредством чего? Веры. И когда Фома увидел Христа и сказал: «Господь мой и Бог мой!» А Христос как бы отводит его и говорит: «Нет, ты несчастный, ты не такой счастливый. Ты видел, поверил». Он говорит: «Счастливы те, которые не видят, а что? Веруют». Братья и сестры, какая огромная, может быть так, в человеческом понимании, пропасть, разделяющая нас и тот период времени в нашем неверии, и какая огромная благодать относится именно со стороны Священного Писания к тем, кто верует. И вера в искупительную жертву Христа, жизнь святости является основой и тем удивительным даром для человека верующего, который верует в незыблемость Священного Писания. Сегодня появилось так много переводов, и вы знаете, рассуждая, вникая немножко, читая, дают им колоссальную оценку, что сегодня это в современном языке должно звучать так: читаешь, а дух не воспринимает. Вроде бы, знаете, красиво написано, а вот что-то не то, что-то заложено в этих словах, нет этого духа. И когда читаешь Священное Писание, то те обетования, которыми руководствовались все доверяющие Богу, оно предлагает и нам руководствоваться тем же. Не переводом, а Духом Писания. Духом Писания. И вот в этой главе, замечательной главе, 11 главе послания к евреям, мы читаем следующее. «Что же еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получили обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытывали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельственные вере не получили обещанного». И дальше заканчиваются удивительными словами это повествование. «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». И оказывается, что не чудо, а простая детская вера. Оказывается, лучшее вот в этом соединении в духе тех, кто был до нас, и кто сегодня, и кто еще будет на этой земле. И Павел подчеркивает в 10 главе, 1 стихом, такие слова: «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ним». То есть ни одно чудо, даже и чудо, когда мы как служители молимся для исцеления, не является фактором того, что вот Бог есть, а если завтра он не ответил, что его нет. Он есть, да, с одной стороны фактор вот этого благословения, а с другой стороны испытание нашей веры. Испытание нашей веры, поэтому вера является движущим фактором в человеке. И Павел, как вы знаете, от образов, от форм поклонения Богу вдруг и заявляет им, и говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что такое вера. Как просто, с одной стороны, а как сложно в нашей практической христианской жизни. То есть настолько, насколько мы, можно сказать, доверяем Богу, настолько Он открывается нам и действует в нашей жизни. И вот эта 11 глава как раз и повествует нам не только о героях веры, но что действовала вера в этих людях. А Яков удивительные слова пишет об Илии, говорит, что пророк Илья был человек, подобный нам. Помолился, и не было дождя 3,5 года. Помолился, и стал дождь. То есть чудеса, они не закончились. Они в нашей жизни, но вместе с тем, на чем мы основываем наши отношения с Богом, как мы двигаемся, как мы идем в этом отношении, когда обращаемся к Богу. И вот из этих слов мы видим, что вера является тем, чем мы можем угодить Богу. Так здесь и написано в 6 стихе, а без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть уже потом, в процессе духовной жизни, эта вера показывает свой результат. Свой результат. И неверие считается на основании Священного Писания самым ужасным грехом. Самым ужасным грехом. И вот этот грех смерти, хула на Духа Святого, это на самом деле грех неверия. Когда неоднократно Бог подходит и говорит, а человек противится. Или когда он осознанно противится, и вот в этом послании можем это прочитать и увидеть, что когда те, которые сознательно делают грех, они теряют эту благодать. И неверие считается самым ужасным грехом, потому что Бог сделал самое главное через Иисуса Христа, возвращая нас в рай. Поэтому Он и говорит, Христос сказал, вернее, Никодиму, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы что? Всякий верующий в Него, то есть доверяющийся Ему, живущий им, стремящийся жить святой благочестивой жизнью, он войдет в этот рай, он будет в этом раю. И Господь желает, чтобы мы возрастали в вере, взрослели, если так можно сказать, в Иисусе Христе. Поэтому сегодня, когда мы слышим это слово, на протяжении всего этого богослужебного собрания, что производит оно в нашем сердце, брат и сестра? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как свидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Будем искать Господа не в чудесах, не в ангелах, а в вере в искупительную жертву Христа. Аминь.